Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы», и мы ее ведущие. Мы сегодня вдвоем, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, мы сегодня воссоединились в московской студии. И воссоединились мы для того, чтобы побеседовать с сегодняшним нашим гостем.
Ну, давай я его представлю.
Юрием Бортко, да.
Не Бортко, а Юрий Антонович Барко.
Барко, извините.
Юрий Антонович Барко. Вот, Юрий Антонович – главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. И поводом стала его недавняя большая статья. Юрий Антонович опубликовал очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно интересное эссе про первое послевоенное поколение, про оттепель и про то, что у нас очень часто путают оттепель и шестидесятников, что оттепель и шестидесятники – это совсем не одно и то же, и что когда мы говорим об оттепели, мы должны говорить не о 60-х годах, а мы должны говорить прежде всего о 50-х годах, когда как раз в жизнь вошло вот это первое послевоенное поколение, к которому относится и сам Юрий Антонович, наш гость, и такие всем известные имена, как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Некрасов, да, Мераб Мамардашвили, Мераб Мамардашвили, Юрий Александрович Левада,
Булат Акуджава тоже,
но он постарше, да, он чуть постарше, да. И вот мы с Виталием Дымарским решили воспользоваться этой возможностью, потому что обычно мы и чаще всего говорим о войне как таковой, то есть о сражениях, полководцах, а поговорить о поколениях, поговорить об общественных изменениях, о том, как война повлияла на общество, на молодежь, на школьников и студентов. Вот это, мне кажется, тоже очень интересный аспект истории.
Ну да, и, собственно, об этом у нас и будет речь. И, может быть, первый же вопрос, который ставит под сомнение всю нашу сегодняшнюю идею, я бы сказал так. А вопрос такой. А почему мы считаем, что война сформировала это поколение? Вру.
Ваше поколение.
Не ваше поколение даже. Почему считаете, что война связана практически напрямую с оттепелью? Все-таки оттепель, я так думаю, в вашем понимании, оттепель 50-х годов, в первую очередь, это все-таки смерть Сталина.
Ну, целая серия событий. От смерти начиная до 56-го, до съезда. Этот вот период.
Да.
Потому что между 53-м и 56-м еще масса событий интересных.
Конечно, но вот какая связь, Юрий Антонович, вот
между войной
и оттепелью и смертью Сталина? Вот как вы вот все это увязываете вот в такой крупнейший общественный сдвиг, который нам известен как оттепель?
Вы знаете, я впервые задумался об этом, когда я участвовал на конференциях, посвященных 60-никам в мемориале в этом самом фонде Горбачева. Я с ним был знаком, меня он приглашал не раз, я дважды там с докладами у него выступал по интеграционной тематике. И было у него заседание по шестидесятникам. И все говорят, 60-е, 60-е годы, а рассказывают о событиях 50-х годов. Вот теперь вспоминает повесть Оренбурга, Дудинцева «Не хлебом и вином» в 56-м году. Статью Померанцева об искренности в литературе, опубликованной в конце еще 53-го года, с намеком, не с намеком, а с открытым разговором, что у нас литература не искренняя, она апологетическая, и он назвал прямо фамилии писателя-апологета. А на одном из этих встреч по поводу шестидесятников Василий Аксенов сказал: «Да я не шестидесятник, я пятидесятник, я созрел раньше, чем другие». И когда он это сказал, я задумался, я ведь тоже созрел раньше, чем другие, и мои друзья созрели раньше, чем другие.
Тоже пятидесятник.
Ну, конечно. И кружок подпольный Краснопевцева, к которому я имел косвенное отношение, а у нас был еще второй кружок, который не попался и не судился, это тоже 56-57 годы. Ну вот, и Виктор Шейнис, который в 56 году опубликовал, будучи аспирантом, опубликовал статью о событиях в Венгрии, да, и с резкой оценкой действий Советского Союза. После был изгнан отовсюду, отправлен и 6 лет работал на Кировском бывшем Путиловском заводе. Ну вот, это масса людей. А вот в чем, почему, как я определяю вот это поколение? Это в основном 30-е годы, но и конец 20-х.
Рождение 30-е, 20-е, да?
Конец 20-х, 30-е, до начала войны.
Это не воевавшее поколение.
Вот. Это первое поколение не воевавшее. Вот ребята 27-го года рождения, они были призваны, там весенние и осенние были призваны.
45-го года.
В 44-м году они были призваны, 27-го года.
А вы 31-й, Юрий Антонович,
29-й.
Да? 29-й.
Да.
То есть вы попали как раз вот на
следующее. Верно, да? Совершенно верно. Mm-hmm. Мы не воевавшие. Но и воевавшие, вернувшиеся, это оттепельщики, литераторы, это почти все участники Отечественной войны. Они вернулись, отвоевав, победив, полные своего достоинства, с надеждами.
Какой у них был средний возраст тогда, Юрий Антонович, когда они вернулись с фронта?
Где-то...
Даниил Гранин тоже пятидесятник?
Совершенно верно. Гранин, причем постарше, а так это от где-то конца десятых годов, 18-19, до 27-го года. Угу. До 27-го, потому что тут из 27-го года еще попадали на фронт. Вот это молодые офицеры, часть из них вступала в партию во время войны. Причем большей частью, как литераторы, они во время войны были даже не литераторами. Гранин танкистом, артиллеристы были, летчиков, правда, не было, саперы там, санитарки, санитары, да, минеры. Вот такое вот.
Гранин, кстати говоря, я с ним разговаривал, делал с ним не одно интервью, он добровольцем
ушел. Да? На фронт, да. Он себе прибавил год, когда
ушел. Да, он ушел добровольцем, и он был в среди ополченцев.
Да.
Он был в ополчении.
Да. Юрий Анатольевич, что было общее между вами, которые не успели повоевать, там буквально года вам не хватило, года полутора, и теми почти вашими сверстниками, на пару лет старше, которые успели повоевать. У вас было общее мировоззрение или все-таки отличалось?
Тогда понять, какое у нас мировоззрение, было невозможно. Потому что в 1948 году, когда я поступил в университет, пришли фронтовики, еще 1948 год, еще сталинские времена. И они ничего не рассказывали из того, что
молчали.
Они действительно думали. Конечно. Разговоры с фронтовиками откровенные начались после 1953 года, когда я уже кончал последний год мой был университетский, и, значит, уже пошел работать. Вот тогда начались. Но что было общего? Первое. Те, кто постарше из этого периода, примерно 27-28 по 40, там, по 40-й год, они помнили репрессию. У сотен тысяч ребят этого возраста отцы были арестованы и расстреляны в 1937-1938 году. На их глазах арестовали, в моей квартире в 1937 году увели ночью человека, который 2 года назад вернулся из-за границы, он был сотрудником торгпредства, то есть наркомата внешней торговли, увели его и семью выкинули.
Ваш сосед?
Сосед. Напротив квартиры, там еще один такой же был. Тоже из наркомата внешней торговли, тоже вернувшись, тоже арестовали, увели, и, значит, раз. Второе, затем начинается война. Это второй момент. Кошмар отступлений и катастроф первых. Бомбежки Москвы, ну, а часть ребят оказались в оккупации, а часть в фронтовой зоне была. Москву, я помню, значит, ну, полтора месяца примерно бомбежек. Пока мы уехали потом в эвакуацию. Вот. Каждый день абсолютная точность. 10 минут 11-го воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. Это по этому самому репродуктору.
Каждый день в одно и то же время?
В одно и то же. Ну, разница могла быть 5-10 минут. Окончалось по-разному. Сперва были очень длинные бомбежки. Здесь подуто. Первая бомбежка, я ее, как сейчас помню, она кончилась где-то уже светло было совсем. Я на 4-м этаже глянул в окно, у красной прессы сплошное самое.
То есть бомбили по ночам?
А?
По ночам бомбили?
Да. Днем позже, когда немцы были уже рядом, ходили все Фокке-Вульф, эти самые разведывали. Их даже не сбивали, они пролетали и улетали. Ну, их, может, днем идешь, и уши налетают, видно его. Ну вот, а бомбежки... А потом бомбежки стали короче, все-таки активнее стала работать наша... Значит, второе – это война. Ну, все взрослели раньше. Ну, я в 13 лет все умел делать. Пилить дрова, колоть дрова, копать картошку, сажать картошку, окучивать картошку, да, подворовывать иногда в погребах у соседей, да. Вот. Любая работа мне физическая была, в общем, абсолютно.
Юрий Анатольевич, а вот такой вопрос. Вот после войны вы поступили, вы учились, да. И у вас же такой должен был быть смешанный состав. Вот людей воевавших, да, и людей не воевавших. Но хотя бы в таких вот в дружеских беседах.
Нет.
Про войну, про трагедию 41-го года. Что-то рассказывали?
Я не помню таких разговоров.
Ничего не говорили?
То есть люди боялись?
Ну, может быть, не все они с первого дня и воевали, потому что пришли ребята молодые очень, которые, может быть, в 43-м году начали воевать.
Но те, которые позже призвали, они, у них должны были быть другие впечатления, они, впечатления победителей, прошедших по Европе.
Вы знаете,
вот это они рассказывали.
Надо быть
вот...
достаточно близким, чтобы такие разговоры были, потому что все-таки какой-то возрастной такой был рубеж. Они воевали, мы не воевали. Поэтому мы благополучные
такой,
мальчики, да. Ну, потом нет, где-то к третьему-четвертому курсу как-то это все стерлось, потому что мы им помогали, а были там и талантливые ребята. Ну, вот таких разговоров задушевных, это только с близкими.
Юрий Анатольевич,
вот
у меня был такой один. Которые ваши близкие.
Вы
обсуждали войну, Сталина, ситуацию в стране.
Вот что вам говорил ваш близкий друг?
С близким другом он был правоверный человек. Он в 17 лет ушел тоже добровольцем. И его послали работать на аэродром. Он кончил военное училище авиационное тут же, перед войной или в начале войны, и его отправили в Мурманск, он был там на аэродроме. И он все время требовал от начальника аэродрома, чтобы ему разрешили летать. Там эти вот торпедоносцы эти с северной авиации, которые там торпедоносцы топили германские корабли, атаковавшие наши эти самые...
Конвои.
Совершенно верно. Ну вот. А тот ему говорил... Ну, ты же молодой парень, тебе на третьем, четвертом, пятом полете собьют, потому что больше не выдержит. Обычно вот 4 полета отлетал, и ты уже счастлив, на пятом тебя сбивают. А он, Мишка Васа, он говорит, а я хочу. Ладно, лети, сказал он. Ну, он летал, полетал немножко. Да, один раз сбили, но они так удачно очень сели в воду и... Ну, он был такой коммунистический очень, и на эту тему разговора не было. Потом уже, после войны, мы друзьями потом остались надолго с Мишей Вассером, вот мы на эту тему уже потом говорили. Но не тогда, не в 48-м, не в 50-м,
не в 50-м. Но все-таки довольно много есть воспоминаний о том, что фронтовики, вернувшиеся из Европы, и вы пишете в своем эссе об этом, что все-таки они... хотели изменения сталинской политики. Они хотели изменения отношения власти к советскому народу, к народу-победителю. Вот вам что-то запомнилось из вот этой атмосферы, что люди хотели гуманизации, смягчения?
Ведь там довольно много пишут. И не только, наверное, хотели, но и рассчитывали. Вот говорят же, что тогда было такое настроение, ну вот сейчас, после победы, должно все как бы такая либерализация должна пройти.
Вы это помните?
Я это помню. Но не глазами фронтовика, а глазами юноши.
Значит, как это было, расскажите?
Очень просто. Ну, когда эти были процессы, Зиновьев, Каменев, ну, мне было уже 7-8 лет, а мама у меня была коммунистка с 20-го года, старшая сестра была революционерка знаменитая в Ростове-на-Дону, там улица есть, Елены Барко, она погибла в 19-м году расстрелянным околчанием, и мама была с 20-го членом партии. А я мать спросил, так мялось, потом сказал, ну, знаешь, это потом разберутся, сейчас об этом не время говорить, но, в общем, это все-таки борьба за власть, сказала она мне, но я тебя прошу, никому ничего, вообще на эту тему ни с кем разговаривать, вот такой война. В 10 классе я уже, Москву, значит, Москва, я переехал обратно в Москву, инвалиды.
46-47,
да? Инвалиды на колясках. Нищенская жизнь, они там кучкуются у Дорогомиловского рынка, кому-то подбрасывают деньги там, женщины особенно сердобольные, да, такие вот в залатанных гимнастерках. Голод, 46-й год был страшный голод, и Москва была наводнена крестьянками с детьми. Побираться на улицах было невозможно, милиция тут же, поэтому они ходили по дворам и по
чтобы
подъездам.
Прокормить детей.
Ну, я помню много раз. За день бывало до 10 человек достучиться. Нищие, оборванные ребята в холоде. Ну, вынимали что-нибудь, картошку дашь, там, кусочек, там, корочку хлеба отрежешь. Ну, вот так, кто как мог. Да? В 10 классе и в 9 рассказывают о марксизме, творят историю массы, они личность, а везде Сталин, Сталин, Сталин. Я помню, в 47 году я с двумя ребятами здесь, в московской школе, разговариваешь, как же это культ. И один мне весной рассказывает, а я тебя прочту часть стихотворения, и читает. Шуршит по крыше снеговая крупка, качаются истории весы, все таж насквозь прокуренная трубка и кровью обогренные усы. И я в шоке.
47-й год.
47-й год. В шоке. Даже не столько от этого образа, потому что, что Ленин, Сталин участвовал в репрессиях, еще, знаете, был инициатором, это уже было понятно мне, десятикласснику, да, 17-летнему десятикласснику. А вот то, что кто-то написал это, кто-то кому-то отдал, а тот еще отдал, и ходит их стихотворение по стране, вот это было шокирующе. Поэтому вот это двоемыслие начинается в 47-м году.
Ну, а ожидания общественные все-таки были какой-то либерализации?
Были. В 46-м году. У фронтовиков были. Мы еще малы были, чтобы об этом думать, пожалуйста, до этого не дозревали. Но у фронтовиков были. И вот те литераторы, которые в 47-м, 43-м году, в 44-м, 45-м начали печатать свои произведения новые, это вот те, кто ожидали. И эти ожидания не оправдались. Эти ожидания не оправдались, потому что в 47-м году, значит, карточная система, неравенство, часть фронтовиков, пленных, следовала туда, на Колыму. Ну, пусть часть, это все равно следовало, да. Масса арестов возобновились за каждую мелочь и все прочее. Потом эти кампании против космополитов, а потом биологическая дискуссия, где генетиков громили.
Врачи.
Это уже потом, до этого еще ленинградское дело.
Да, кстати, там же расстреляли этого Воскресенского.
Кузнецова.
Вознесенского и Кузнецова, да.
Кузнецов, жена Кузнецов, герой блокады. Он же всю войну. Не Жданов, а Кузнецов был истинным, вообще, так сказать, первым лицом. Так, так он, значит, писали. Я не знаю, как. Ну, да, может быть, да, тоже да. Неверно. Но, значит, так.
Не, ну, безусловно. И, да, и Вознесенский, кстати, тоже сыграл большую роль. Он даже есть такая специальная книжка, у него там была, по-моему, как раз.
Экономика военных.
Экономика
да,
военных.
Да, да, да. Ну, вот.
А в семье вы обсуждали эти темы, Юрий Антонович? Или это было табу в семье? Говорить про либерализацию? Про реформы, про Сталина.
Мама у меня в 47-м году, она войну всю перенесла, у нее было с сердцем плохо, но она там заболела во время войны, у нее было... Ее в 43-м году послали контролировать уборку хлеба и сдачу хлеба государству. И она там 3 месяца в деревнях побыла.
И посмотрела.
Она там заболела воспалением легких и перенесла его на ногах. Потом всю войну держалась, а после войны все это далось. У нее порог сердца был очень глубокий. В 47-м году она ушла на пенсию. В 48-м году она слегла и уже почти не выходила из больниц. Поэтому с ней я уже не разговаривал. Я просто вот короткий промежуток времени, 46-47 год, пока еще она была, я избегал любых острых разговоров, я понимал ее состояние. Тетка у меня была коммунистка, правоверная, партийный работник в Казани, и с ней я на эти темы, естественно, не могу говорить. Дядюшка у меня был, беспартийный был, да, он кончил экономический факультет, Плехановку нынешнюю, да, а в 30-м году ушел, понял, что дело плохо, поступил в институт стали, кончил его вечерний институт и стал металлургом. И это его
Безопаснее быть металлургом.
Это его спасло. Да,
но чем экономистом.
Но он просто не касался тем таких острых. Если я начинал какой-то разговор, он тут же прерывал его.
Ну, и в школе вы уже сказали, что только самые близкие друзья, да. И очень редко, да?
Да.
Что-то обсуждали.
А потом 48-й год, значит, да, значит, короче говоря, потухли очень быстро эти надежды на то, что будет...
Ну да, под конец жизни Сталин...
Не будет возвращения к 1937 году.
Сталин развернул очередные волны террора.
Совершенно верно.
Да. Юрий Анатольевич, давайте тогда уже к оттепели. Вот умирает в марте, 5 марта 1953 года Сталин. Как и когда вы почувствовали изменение общественных настроений, ну и вообще атмосферы в стране? Произошло ли это немедленно, как вот в фильме «Холодное лето» 1953 года, когда, помните, они там срывают портреты Берии, топчут их и так далее. Вы когда почувствовали? Вы и ваши...
Там... Берии же арестовали сразу.
Не сразу.
Летом, да.
Вот вы когда... Нет, вот так сформулирую вопрос. Лично для Юрия Антоновича Барко, когда началась оттепель?
Для меня оттепель началась с того, что было объявлено то, что дело врачей фальсифицировано.
Это же сам Берия объявил, по-моему.
Это не Берия, это объявил не Берия, это объявило правительство. Это было от имени...
Это было сразу в марте, в апреле.
Это было заявление... Это было начало апреля, конец марта или начало апреля, то есть буквально через месяц после смерти Сталина. Но для меня раньше началось, с похорон Сталина.
Угу. Почему?
С той трагедией, которая была на Трубной площади.
Ну, а какая связь между давкой и оттепелью?
Очень простая, очень простая. Мы рванули утром в очередь.
Прощаться со Сталином.
Увидели, что попасть туда невозможно, либо хвост надо остановиться, либо прорываться под машинами на Трубной площади, а там была уже толпа вот такая-то, которая уже почти не двигалась, так она грудилась. И мы разошлись. Через два часа мне домой звонок из Вускома комсомола. А мы на пятипекурсника. Срочно к шести часам быть у здания райкома комсомола Красопресненского района. Что такое? Вам там скажут. Ну, все, поехали. Прихожу, там около сотни ребят университетских, из моего факультета, с разных курсов, из других факультетов. Мы знали с разных факультетов. Там я, скажем, философов некоторых знал, экономистов некоторых знал, еще студенческие годы знаком был с ним. Куда? Сейчас вас выстроят и к Трубной площади. А что? Там надо сменить милицию. Но там же еще войска, солдаты есть. Но солдаты там что-то там объясняют, но толком не говорят, что. В общем, мы идем. Так, переулок такой есть, кажется, он Колобуцкий называется. Он выходит к Трубной площади, примерно в 100 метрах от самой площади. Нас приходит, там милиция стоит, сдерживает толпу, рвущуюся туда. Мы становимся в 4 ряда и всю ночь держим эту толпу.
Хорошо,
при том, что для меня переоценка Сталина по-настоящему началась с этой ночной трагедии, которой я был свидетелем. А на следующее утро я с однокурсницей подругой ездил по моргам и искал ее брата, фронтовика, вернувшегося с войны и погибшего на этой площади. Вот где был переворот первый. А потом, через месяц, вот...
Дело врачей.
Дело врачей. А потом, через 3 месяца идет этот самый... Берия дело.
Арест Берии.
Арест Берия. Вот такие глаза. Вот с чего начинается. А потом летом 1953 года в «Правде» появляется статья Валентина Овечкина, фронтовика, вернувшегося с войны, который публикует начало серии «Районные будни».
Да.
Это новое совершенно освещение жизни.
Правдиво.
Ну, полуправдивое, во всяком случае. Да, там о
коллективизации
не слово, но там о буднях, трудовых буднях в деревне. Того не хватает, там бюрократы, там то, там пятое, десятое.
И вы как это восприняли? Такого никогда не было?
Конечно.
Потому, то есть, не лакировка, не восхваление?
В деревне только лакировка была, потому что деревня – это коллективизация, это миллионы людей, поэтому деревня изображалась как сплошной праздник. Вот кубанские казаки, да? Вот,
да.
Как изображалась деревня колхозная. А это пишет о буднях. Ну, там рвуются фигуры нового секретаря.
То есть, Овечкин – это, получается, лето 53-го, то есть, это, получается, первая публикация
эпохи оттепели. Совершенно верно. Совершенно верно. А следующая за ней появляется в одном из последних номеров «Нового мира». Это статья Померанцева, Владимира Померанцева, тоже фронтовика, между прочим, об искренности в литературе. Где он говорит, что в нашей литературе, художественной литературе, свойственна неискренность, она лакировочная, она лакирует действительность. И не обязательно это ложь, но лакировка это тоже.
То есть,
ложь.
Своего рода можно это сравнить с горбачевской гласностью, да?
Конечно.
Рассказ не лакировочной реальности,
конечно,
а рассказ какой-то реальной жизни.
Да. А между этими двумя появляется стихотворение Заболоцкого, Николая Заболоцкого, которое называется «Заповедь».
Оттепель, оттепель.
То есть оттепель. Оттепель. Осень, а тут оттепель про весну. И стихотворение не новое, 6 лет назад написано Заболоцким, после того, как его освободили из лагеря.
Слово «оттепель» это приписывают Оренбургу, а на самом деле это Николай Заболоцкий.
Ну, умный Оренбург прочел и понял смысл публикации. Мы-то не заметили, а он
понял. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу, в которой выступает Юрий Антонович Борг.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Напоминаю, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Сегодня у нас очень интересный гость, профессор Юрий Антонович Барко, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Уникальность нашего сегодняшнего разговора в том, что мы говорим не столько с ученым, который исследовал военную эпоху и послевоенную эпоху, а у нас сегодня жанр, когда типа своими глазами, когда очевидец и участник той эпохи, тех событий, рассказывает нам. У нас, кстати, Георгий Ильич Мирский, помнишь, рассказывал про, как он шоферил во время войны в Москве.
Ой,
друг Юрия Антоновича, когда он там сидел в канализации с мужиками, и мужики там матом говорили, что они думают про советскую власть и про товарища Сталина. Юрий Антонович, мы прервались, вы очень интересно рассказываете о первом послевоенном поколении. Мы прервались на том, что вот вы тогда студент МГУ, да, из ФАКа. И вот для вас первое событие оттепель – это похороны Сталина, когда власти спровоцировали давку и гибель людей. Следующее – это, получается, Овечкин.
Нет, врачи.
Дело врачей. Дело, да,
врачей, Берия.
Потом Берия. Потом Овечкин, Померанц. Да. Но вот здесь вот интересная, конечно, вещь, что как-то считается, общепринято, да, что сам термин «оттепель» идет от Оренбурга. А вы говорите, что все-таки от Заболоцкого, да?
Ну, понимаете, какая вещь? От Оренбурга в том смысле, что стихотворение Заболоцкого мало кто прочел,
заметил.
Есть там в середине нового мира стихотворение. Не все любят стихи. Кто-то полюбил, но прочел хорошее
стихотворение. А у Заболоцкого тоже со вторым смыслом, я бы сказал?
Конечно.
Да? То есть там явно читался вторым
смыслом? Конечно.
Да?
Вот мне надо... Я хочу все Чупринина Сергея с ним поговорить.
Да.
Потому что он выпустил 3 сборника оттепели, оттепельной литературы. Я на ней базировался во многом. И он же блестящий там в 3 этих томах сотворил хронику событий общественной литературной жизни с 1953 по 1962 год. Угу. Потрясающий документ. Ну вот, и, значит...
А Оренбург, он уже выпустил повесть, да?
Да.
И она уже принесла понятие оттепель, эту славу, да?
Так вот,
всесоюзную.
Чупринин в первом томе 1953-1956 открывает 3-й том оттепельной литературы со стихотворения Заболоцкого. Не с повести, а стихотворения, потому что он, очевидно, 90-е годы, а уже 89-й год, Твардовского уже давно нет, но я думаю, что Чупринин с кем-то разговаривал и выяснил, вот мне надо у него просто спросить, выяснил, что, очевидно, кто-то Твардовскому подсказал, или он сам понял, что вот это стихотворение иносказательное. Ну, он опубликовал. А умный Оренбург прочел, сказал, боже мой, так это так оно и есть. И вот теперь называют свою
повесть. А вот в вашем представлении тогдашнего Барко, начала 50-х годов, почему это произошло? Что Маленков, Хрущев дали слабину? Или наоборот, это была линия руководства на смягчение? Или это под давлением народа снизу? Или это просто вот какой-то был бардак после смерти Сталина и как-то само проскочило? Вот вы тогда как объясняли вот эти оттепельные проявления? Как вы сейчас для себя их объясняете, будучи историком?
А примерно я тогда... Дело в том, что мы с 1953 года уже начали все обсуждать, когда все это произошло.
Открыто.
Вот, между собой.
Но уже обсуждать.
Да. И уже тогда возникли группы. И я с Краснопевцевым в 1954 году всю эту тему обсуждал. И с твоими однокурсниками, друзьями пожизненными все это тоже обсуждал.
Это знаменитая группа краснопевцев.
Да?
Ну хорошо, это что было? Но... Все-таки это сверху шло?
Нет.
Нет.
Я думаю, это прежде всего, все объединились для того, чтобы обезопасить самих себя. Потому что при Сталине, при сталинских репрессиях, никто не мог себя из них чувствовать безопасным. Ведь перед тем, как уйти Сталин ведь затеял дело против Молотова.
Да, и против Берии подбирался. Этими, да? Менгрельцы, там же тоже шла какая-то разработка и
победа. Ну, там непонятно что, да. Да. Там...
Такой есть Эрнст Генри, да?
Ну, конечно, знаменитый.
Да. Ростоцкий. Я с ним знаком. Потому что он был, писал статьи в журнале «Мировая экономика», я был членом редколлегии. Он же сидел. Из них выбивали признание, что Молотов организовал, был чьим-то шпионом и организовал группу. И не
но
выбили.
По поводу, я думаю, что, как ты говоришь, сверху или
вот,
снизу.
Сверху или снизу.
Я бы задал вопрос, основываясь там на некоторых фактах. Мне кажется, что не сверху и не снизу, а сбоку.
Откуда?
От интеллигенции, наверное. Потому что касается низа, мы в журнале «Дилетант», да, и, кстати говоря, вот здесь же тоже обсуждали, печатали статью, нам в руки попал обзор в ЦК КПСС, там где-то, я не помню, из какого-то отдела ЦК КПСС, обзор писем трудящихся после того, как завершилось дело врачей. Это огромный поток писем людей, которые говорят, что вы творите? Вы выпускаете преступников. То есть, снизу-то настроения были, вы знаете, в какой-то мере, извините, как сейчас, да? Вот эта пропаганда, она срабатывала.
Раздавить гадину.
Пропаганда работала, да, и очень многие поддались этой пропаганде и считали, что да, что как-то... Вы что, с ума сошли, что ли? Убийцы в белых халатах, да? Вы выпускаете...
Я думаю, что было и то, и другое. Самые разные. Но для... Нет, все-таки я думаю, что самое первое – себя обезопасить, потому что никто из них...
Верхушка демонтировала вот этот террористический режим для того, чтобы самой не попасть в эти жернова.
Ну, бесконтрольные органы, которые арестовывают кого угодно.
МГБ.
Чем вы тогда объясните, почему решили именно с Берией разобраться?
А потому что он...
Он тоже, кстати, готовил реформы.
Он готовил реформы, но все-таки он был запятнан больше других.
И он был олицетворением этих органов, видимо.
Да.
И репрессий.
И надо было на кого-то спихнуть.
И в его руках были органы. Они. И там сидели его люди, которых он расставлял. И в Москве стояла дивизия Дзержинского, которая
подчиняла. И ведь интересно, Виталий, что Хрущев опирался на армию. То есть, если бы не было поддержки Жукова и армии, Жуков, да, еще неизвестно, как бы оно все обернулось.
Так танки...
армия
поддержала. Да, когда Берию арестовали, танки вошли в Москву и окружили казармы.
И вы
там
видели,
Лефортово. Я не видел.
Вы не видели.
Да, но они окружили эти казармы в Лефортово.
НКВДшные, да. То есть, если бы не поддержка армии, еще неизвестно, как бы все обернулось и кто бы взял верх тогда.
Конечно.
То есть, фактически, это был какой-то даже элемент госпереворота, вот когда был арест Берии.
Да, да.
И, то есть, союз политического руководства партии с военными, вот он позволил поставить под контроль, ну, хотя бы относительный орган.
Это же Юрий Анатольевич прав, что в первую очередь, конечно, они это все делали не столько ради там людей, сколько ради себя.
Да, но я думаю, что все сыграло роль. Конечно, сыграло роль то, что вообще, надо было кончать с этими массовыми лагерями, потому что это было экономически вообще. Надо было кончать с этим, надо было начать реабилитацию, надо было прекращать вообще массовые репрессии.
Надо было прекращать эти безумные проекты, которые Сталин начал, типа вот этой северной железной дороги, Игарка Салихард, и он же планировал то ли туннель, то ли мост на Сахалин, сейчас опять этот безумный проект возрождают.
То есть было что делать, надо было обезопасить себя, надо учесть были какие-то нужды действительно экономики и народа.
Как вы для себя отвечаете на вопрос, Хрущев, он просто... был случайным попутчиком вот этой оттепели, или он в какой-то степени был и лидером оттепели?
Нет,
когда,
нет.
Когда он разрешал публиковать какие-то там произведения Солженицына или Твардовского, он же иногда сам принимал решение, разрешить, не разрешить.
Да.
Вот и роль Хрущева, как вы для себя понимаете?
Это очень противоречивая фигура была. Очень противоречивая. Вот скульптура неизвестная.
Черно-белая.
Это очень точное отражение того, что я представляю. В нем было два начала. Он замаран был репрессиями на Украине. Может быть, поменьше, чем другие, но достаточно сильно. Да? А с другой стороны, к нему Сталин относился как вот чудачку. чудачку деревенскую, станцуй мне, спляши там мне это самое, украинское что-нибудь, да.
А вы как его воспринимали? Для вас было удивительно тогда, что он пришел к власти в середине 50-х годов? Вот для вас, как для молодого человека?
Ну, в общем, да.
И как вообще его воспринимали? И как ваши соратники, не соратники, а сверстники, как воспринимали Хрущева?
Ну, скорее, все-таки положительно. Потому что с ним уже была связана реабилитация, появились люди реабилитированные. Ну, хорошо.
Ну, Целина, 54-й год.
У двоих моих ближайших друзей отцы были расстреляны, матери 17 лет там отсидели. Угу. Их вернули. Они приехали в Москву, я с ними был знаком. И, да. У третьего отец был вообще... Ну, у одного был отец, доктор наук, генетик, один из ближайших соратников Вавилова. Авдулов, Николай Авдулов. А Андрей, его сын, был мой друг, умер недавно. А у другого отец был замдиректора Пермского, тогда Молотовского моторостроительного завода крупнейшего, да, расстрелян тоже был. А у третьего был простой землемер, у Жени Гортинского отец был, Михаил Гортинский, был простой землемер. В 1937 году посадили по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности на 10 лет. В 1947 году выпустили, он туда к нему съездил, сын, а через полгода тех получил 10, всех снова забрали и снова еще 10 дали. Чтобы они не приезжали никуда и не рассказывали, что творится.
А вот, возвращаясь, понимаете, все-таки к войне, к влиянию войны, мне кажется, что было еще какое-то, не то чтобы какое-то, может быть, даже неосознанное желание, в том числе у Хрущева, да, и вот того, вот тех руководителей, наконец-то, ну что ли, почувствовать плоды победы, если вы хотите, воспользоваться, понимаете? Нет, потому что, во-первых, о победе, победы же не было, Дня Победы не было, да?
Да.
Да? То есть, как бы, вроде победили там 10 лет назад, да?
А праздника нет.
И чего, да? Вот какое-то вот такое, да, и вот это вот, вот эти вот безумные торжества, празднества, это какая-то компенсация была в какой-то мере вот такой затертой победы.
Может быть. Ну, вы знаете, я хотел бы вот к чему вернуться. Что с нами произошло после того, как начались эти оттепельные статьи и эти события, подожди. Началась организация кружков.
Можно это считать началом гражданского общества в СССР?
Пожалуй, еще нет. Угу. Это подпольные кружки. Это воспроизведение подпольной революционной деятельности, которая развивалась в конце 19 века. Вот «Народная воля», потом «Социал-демократическое подполье». Да? Почти три десятка.
А в чем была миссия этих кружков? Это просто уже была какая-то идеология под этим? Или все-таки это была в большей степени...
Против.
Даже потребность говорить просто. Потребность говорить свободно. Или это уже была оппозиционная деятельность?
Оппозиционная деятельность. Оппозиционная деятельность.
Вы осознавали себя именно противниками власти, да?
Вот это очень сложно сказать, потому что мы были не были противниками. Ну, я знаю примерно 20 с лишним кружков, это я в мемориале все нашел. Они себя называли марксистами-ленинцами, ленинистами. Они создавали подпольные организации, которые называлась «Борьба за освобождение рабочего класса», как это было в 95-м году в Петербурге, когда Ульянов там был, да. Вот...
То есть это все в основном все-таки возвращение к истокам и к настоящему марксизму.
К революции. Да? Не либералы.
Ленинизму, скорее.
Ленинизму, да, к настоящему.
Да. Марксизму, ленинизму или ленинизму.
Возвращение к Ленину от Сталина.
Да, да,
то
да.
То есть фактически
да,
это
да,
то, что потом сделал главным лозунгом Хрущев на 20-м съезде.
Да.
Возвращение подлинного Ленина.
Но началось до 20-го съезда.
Ну, кстати, с этого началась и перестройка.
И Горбачевская перестройка.
Потому
тоже.
Что, да. Красноперцев и еще пара его друзей начали создавать свой кружок примерно с 1953 года. А оформили его как подпольную организацию, именно как подпольную организацию в 1957 году. И тут же в июне, а в июле разбросали листовки, а в августе всех их арестовали. И эта судьба была 20 с лишним организаций, которые я нашел.
Юрий Анатольевич, пожалуй, впервые вот мы в нашем эфире так подробно рассказываем о начале 50-х годов, но мы не можем не рассказать хотя бы вкратце, как на вас подействовал и как вы вообще узнали, как вы вообще услышали доклад Хрущева на 20-м съезде в 56-м году. Вот вы как и откуда о нем узнали? Вы полностью его текст знали? Или
нет,
только,
нет,
или только
нет,
до вас дошли нет, какие-то обрывки?
В 56-м году я уже был членом КПСС. В 55-м году я учителем школы, был в Москве в одной школе учителем истории, и с кандидатом в КПСС поступил, да, а в 1956 году членом. Нас собрали.
Где, в райкоме? В школе?
А, не в школе. В школе маленькая организация партийная, там мне 10-12 человек. Нет, собрали в каком-то... Очевидно, при райкоме партии. Там кусты собирали. Так. Кусты собирали, кусты. Потому что было десятки людей.
Это было сразу после съезда 20-го, да?
Ну, через некоторое... Довольно быстро. Не я могу сказать, на завтра. Но где-то довольно быстро. В феврале был съезд. Значит, где-то было, я думаю, что не позже марта. И нам подробно... То ли зачитывали, то ли рассказывали. Но это не был full текст, полный текст. Угу. Полный текст я прочел позже. Его не сразу стали распространять.
Но до того, как вас собрали, вы уже знали о том, что произошло?
Да.
Все знали?
Да. Ну, потому что краткая информация о докладе...
Была в «Правде».
Сразу, да.
Хорошо.
Изложение.
Хорошо. Что было дополнительно к тому, что вы уже знали на этом собрании про 20-й съезд и про разоблачение культа Сталина? Что вы для себя узнали?
Ну, более подробно содержание доклада.
А как вам объявили цель? Вот вам сказали, вот мы вас собрали, дорогие коммунисты, для чего?
Для того, чтобы вас познакомить с докладом
Никиты Сергеевича Хрущева.
Хорошо. А от себя чего-то докладчик добавил?
Не помню. Думаю, что не особенно.
А как вот...
Я думаю, что не особенно.
Как восприняли вы, находившиеся в зале, то, что произошло? И как это какое-то имеет отношение к развитию оттепели?
Так я уже понял, потому что в 56-м году с Левой Краснопевцевым и с моими тремя друзьями с моего курса, Орлен Меликсетов, Эдуард Клопов, и Том Петров, и я четвертый, и Лёва Краснопевцев, мы договорились, что мы будем встречаться периодически, чтобы просто разобраться в истории внутрипартийной борьбы и того, как пришел к власти Сталин, и как происходило перерождение советской власти и большевистской партии. Этот разговор состоялся летом 56-го года, вскоре после 20-го съезда. Так что вот такой вывод был.
Юрий Владимирович, может, такой еще один вопрос, чтобы нам уже все прояснить, вашу периодизацию. Тогда кто шестидесятники? Это какое поколение?
С оттепелью мы разобрались, да. А шестидесятники это кто?
Шестидесятники отчасти это те же самые пятидесятники, которые продолжили...
Но и чуть помоложе, которые...
Нет, это и те, кто моложе, и те, кто постарше, потому что шестидесятником, конечно, были и Виктор Некрасов, и Гранин, фронтовики. То есть просто люди перешли. Дело в чем было? Ну и плюс новые, так сказать, люди пришли. И плюс расширилось, может быть, те, кто в 50-е годы не готов был еще. Вот Людмила Михайловна Алексеева, я с ней подробно об этом разговаривал, она говорит, я все-таки шестидесятник, я примкнула, как бы я окончательно, у меня изменилось мое мировоззрение в 60-е годы.
То есть все зависит от того, когда произошли изменения в голове.
Совершенно верно. Совершенно
у кого-то уже в 50-х, а у кого-то в 60-х.
Но одновременно произошло изменение как бы в направлении оппозиционной деятельности. В чем отличается 60-е от 50-х? Это легализация, отказ от подпольной такой вот деятельности. В 62-63 году было еще нежели 7 или 8 процессов по подпольщикам. А потом это сошло. И начался период борьбы легальной по существу. Ну, одни, Буковский, скажем, и целый ряд других, они, собственно, выступали как политические оппозиционеры, они прямо, ну, и, в общем, их начали тут же, естественно говоря, репрессии, а кого-то изгонять. А второе направление, одним из инициаторов которого была Людмила Михайловна как раз, это правозащитное движение.
Это 60-е годы зародилось.
Середина 60-х годов. Мы защищаем Конституцию, мы защищаем то, что сказано в Конституции о правах человека, о свободах и все прочее. И мы выступаем против ущемления прав человека. Вот направление. Это Великанова, это Ковалев это... Сергей Адамович, да.
Генерал...
Григорович?
Григорович.
Нет, скорее политический.
Григоренко.
Григоренко. Нет, это скорее политическое направление.
Он же там крымских татар защищал.
Да.
Он там это самое.
Все. Ну что, мне кажется, очень интересно. Юрий Анатольевич, огромное вам спасибо. Мне кажется, мы сегодня впервые в рамках нашей программы «Цена победы» так подробно и интересно разобрали феномен первого послевоенного поколения и феномен оттепели. И мне кажется, главное, что мы для себя уяснили, что не надо путать пятидесятников с шестидесятниками. Я говорю не о сектах религиозных. А я говорю сейчас о эпохах в развитии нашей общественной жизни. А сейчас Виталий Дыманский представит свою традиционную рубрику «Голоса блокады». Юрий Антонович, а вам огромное спасибо.
Ну, спасибо. Что представляете, вот послушайте, да, это голоса действительно людей, свидетелей блокады, которые вот записаны нашими партнерами, и мы после каждой программы, вот пока у нас это есть, мы даем это в эфир. Всего доброго, до встречи.
Программа «Цена победы».